И, наконец, заканчиваем, пока что заканчиваем со степью. У нас последняя лекция по этой теме. Вот, значит, мы достаточно долго этим занимались. На мой взгляд, тема была очень интересная. Ну, судя по вот тому, что количество слушателей не убавляется на занятиях, это для меня основной критерий. Нравится, не нравится, значит, годится, не годится. Так что мне кажется, что курс прошел вполне успешно. По моим ощущениям, очень даже успешно, потому что видно на тонком плане. Вот, так что то, что видно на консультациях, вот с кем я общаюсь, кого я смотрю. Так что вот, значит, с этим курсом мы закругляемся. Вот, значит, вот сегодня последняя лекция. Значит, потом у нас с вами будут каникулы. Когда мы начнем следующий курс и когда, какой будет конкретно, я пока сказать не могу. Ну, я надеюсь, что мы, как обычно, начнем в феврале. Ну, точно пока не знаю. Где-то, я думаю, после Нового года как-то будет какая-то ясность. И тема какая будет, я не знаю. Ну, посмотрим, в общем. По логике, как бы, вроде бы, мы уже можем вполне на Русь переключиться, но, может быть, нам надо будет, прежде чем заниматься Русью, заглянуть на Запад. Я не знаю, в Европу я имею в виду. Пока не знаю, пока вот непонятно. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что в феврале, если ничего не случится, то в феврале мы начнем опять курс лекционный. Так что вот, ну а пока каникулы, уже многие на консультации записались, так что тоже есть чем заняться и вам, и мне. Вот. Значит, сегодня мы с вами продолжим тему Тимура Тамерлана. Значит, мы с вами дошли до того места, когда, собственно говоря, уже Тимур уже стал, приобрел значительный вес. И, значит, вот, значит, на чем мы с вами остановились в прошлый раз? Значит, на чем мы остановились? Значит, взятие Балха и смерть Хусейна в 1370 году были в жизни Тимура крупнейшими и решающими событиями. Еще до взятия Балхской цитадели к Тимуру явился шейх Береке, родом из Мекки, ставший впоследствии его главным духовником, и вручил ему барабан и знамя, символы власти, предсказав великое будущее. Тогда же Тимур, чувствуя себя фактически хозяином большей части Мавераннахра, провозгласил Суюргатмыша из чагатайской ветви чингизидов ханом, точнее подставным ханом. На собравшемся после падения Балха Курултайн начальников войска Тимура, это командиры туменов и тысяч, Тимур был провозглашен единым государем Мавераннахра. У Тимура в то время не было соперников ни по личным качествам, ни по тому влиянию, которым он пользовался среди остальных феодальных владетелей страны. Это прекрасно сознавали и представители мусульманского духовенства. В Балх к Тимуру пришли из Термеза известные термезские шейхи, братья Абу-Маали и Али Акбар с титулом Худаван Заде. Свидание их послужило началом прочных связей с представителями мусульманского духовенства, которые продолжались у Тимура в течение всего его долгого правления. Одним из первых приказов Тимура было разрушение Балхской цитадели и предоставление города на разграбление воинам в наказание жителей за поддержку Хусейна. В цитадели Балха Тимур захватил огромную казну, часть которой он в качестве добычи и как награду роздал своему войску. Из Балха Тимур направился в свой родной Кеш, где вновь раздал награды своему войску. Здесь ему пришлось прежде всего заняться внутренними делами. Победа над Хусейном сделала Тимура первым среди остальных владетелей Мавераннахра, Курултай же в Балхе, на котором кроме подчиненных ему начальников были его союзники, другие владетели Мавераннахра, своим постановлением узаконили Тимура в качестве единовластного правителя. Тимур прекрасно понимал, главная задача, которая поставлена перед ним всей политической обстановкой того времени, заключается в преодолении раздробленности и объединении отдельных владений в прочное и сильное государство. Еще в Кеше он назначил одного из близких своих сподвижников, эмира Давуда, эмиром Дивана, то есть сделал его как бы своим визирем. Опираясь на проведенное в жизнь Кебек-ханом административное деление Мавераннахры на тумены, Тимур провел ряд назначений на должность начальника туменов и на должность тысячников, считая необходимым обеспечить себя достаточным количеством войск. Из Кеша Тимур в том же 1370 году переехал в Самарканд, где прежде всего начал строить крепкие стены и цитадель, а также дворец. Хорошо укрепленный Самарканд был необходим Тимуру как надежный оплот против возможных выступлений со стороны тех из владетелей, которые могли бы сговориться и выступить против Тимура и его объединительной деятельности. Уже в 1370 году перед Тимуром встал вопрос, чьи традиции ему продолжать – Кебек-хана или эмира Казагана. Тимур хорошо знал, что в стране нужно создать твердую власть, которая могла бы прибрать к рукам непокорных и беспокойных владетелей, особенно кочевых монгольско-тюркских эмиров и среди джилаиров, барласов, сульдузов и так далее. В этом направлении и поддерживали его как энергичного жители городов и крестьянства, а также представители влиятельного мусульманского духовенства. Вместе с тем Тимур хорошо разбирался в настроениях большинства владетелей Мавераннахра. Свою среду он знал очень хорошо с ранней юности. Он не только прекрасно учитывал, как крепко проникнуты мавераннахрские владетели желанием провести удачный поход с целями добычи, но и сам имел к этому вкус. Большой государственный ум сочетался у Тимура с привычками феодала-владетеля, который не упустит случай захватить у соседа добро, если для этого у него есть достаточная военная сила. Уже первые годы власти Тимура показали, что он стал сочетать государственную деятельность по объединению Мавераннахра в единое прочное государство с организацией походов, часто совершенно не связанных с его объединительной работой, а носивших чисто грабительский характер. Объединить и подчинить земли между Амударьей и Сырдарьей, а также Фергану и Шашскую область, Тимуру не представляло особого труда. Здесь не было такого владетеля, который мог бы противопоставить Тимуру свою волю. Другое дело – древняя и культурная область Хорезм, которая истори в домонгольскую эпоху была тесно экономически, политически и культурно связана с Мавераннахром. При монголах Хорезм был разделен на две части – северный, вошел в состав Золотой Орды, а южный – с городом Кятом в Чагатайский улус. В самом начале 60-х годов Хорезм, пользуясь смутами, которые наступили в Золотой Орде после смерти хана Бердибека, оторвался от последней и образовал самостоятельную гунгарадскую династию Суфи, наиболее ранняя монета, которая относится к 762-1361 годам. Государь из этой династии, Хусейн Суфи, начал объединение Хорезма, Северного и Южного, и захватил два города – Кят и Хиву. Тимур, претендующий на все наследие Чагатайского улуса, считал этот акт незаконным и решил вернуть Южный Хорезм в состав организуемого им государства. В 1372 году Тимур отправил к Хусейну Суфи посла с требованием вернуть захваченное. Хусейн, как и следовало ожидать, в требовании отказал. Тимур немедленно после этого двинул свое войско. Путь к Ургенчу лежал через Кят, который после недолгого сопротивления был взят. Потеря кята произвела на Хусейна Суфи сильное впечатление, и он готов был пойти на мир и выполнить требования Тимура. Однако один из военачальников войска Тимура, владетель Хуталяна, недовольный быстрым возвышением Тимура, уговорил Хусейна не покориться, обещав перейти на его сторону. Хусейн ему поверил и выступил против Тимура, но был в сражении разбит. После этого он скрылся в цитадели Ургенча, где вскоре умер. Место Хусейна занял его брат Юсуф Суфи. Тимур предложил ему мир, причем одним из условий выставил требование выдать дочку Хусейна, внучку Узбек-хана, замуж за Джакангира, сына Тимура. Юсуф Суфи дал на это согласие. Тогда же Тимур арестовал мятежного Гегасау и предал его казни на основе монгольского обычая права. Это был первый случай решительного мероприятия против мятежа со стороны влиятельного и сильного феодального владетеля. Юсуф Суфи не выполнил, однако, условий мира. Более того, после ухода Тимура он вновь захватил Кят, открыв этим враждебные действия против правителя Мавераннахра. Этим своим поведением Юсуф вызвал второй поход Тимура в Хорезм. Дело до военного столкновения не дошло, так как Юсуф принес повинную, обещав срочно выполнить все условия мира. В результате этих двух походов Южный Хорезм вошел в состав государства Тимура. Это был большой успех молодого государя. После 1374 года Тимур проделал еще три похода на Хорезм. Последний из них был связан с борьбой Тимура с Тахтамышем и великодержавной политикой Золотой Орды. Тимур хорошо понимал, что сильная Золотая Орда, так же как и Белая Орда, но это название западной части Улуса-Джучи, Золотая Орда, управлявшаяся ханом Батыем и его преемниками, управлялась ханом Батыем. Его Золотая Орда управлялась ханом Батыем и его преемниками. Восточная часть, левое крыло, именовалась Синей Ордой. Так что была Золотая Орда, Белая Орда, это западная часть, и Синяя Орда. Значит, Тимур хорошо понимал, что сильная Золотая Орда представляет большую опасность для могущественного государства в Мавераннахре. Вот почему с первых же лет своего правления он зорко следил за тем, что происходило в Улусе-Джучи. В состав последнего входили Золотая Орда и Белая Орда, как две его части. Деление это было тесно связано с организацией войска. Золотая Орда поставляла из числа своего населения правое крыло войска, Ак-Орда – левое крыло. Постепенно Ак-Орда как-то обособилась и завела отдельных ханов. После смерти Бердибека в 1359 году в Золотой Орде начались феодальные смуты. Некоторые эмиры, они же наместники отдельных городов и областей, держали себя как самостоятельные правители, выступали против ханов, ссорились друг с другом, тем ослабляя силы Орды. Особенно тяжелыми в жизни Золотой Орды были годы с 1360 по 1380. В течение 20 лет в Золотой Орде сменилось около 25 ханов, не считая временщика эмира Мамая, владевшего все это время правобережной частью Золотой Орды. Характерно, что большая часть левобережных ханов, сидевших на престоле в сарае, иногда менее года, являлись выходцами из Ок-Орды, из пресардаринских областей, из левого крыла Улус-Джучиева войска. Вмешательство Белой Орды в золотоордынские дела шло параллельно с ростом экономического и политического могущества этой прежде отсталой части Улуса-Джучи. Особенно решительные шаги в этом отношении предпринял Урус-хан, правивший в Ак-Орде до 1377 года. Урус-хан задумал стать не только саранским ханом, он решил объединить обе части Улуса-Джучи под своей властью. Тимур знал обо всем, что происходило в той и другой Орде, боялся объединения и тем самым усиления опасного соседа, и искал случай помешать ему. Случай этот представился. Один из ак-ордынских узбекских эмиров, правитель Мангышлака Хаджа Аглан, Но Курултай выступил против Урус-хана в вопросе о Золотой Орде, за что и был казнен. Сын Хажды Аглана Тахтамыш бежал из Ак-Орды и явился к Тимуру, предлагая ему свои услуги. Произошло это в 1376 году. Тимур сразу учел выгоду иметь в своих руках царевича, противника Урус-хана, которого можно было использовать в качестве соперника последнего. Вот почему Тимур проявил к Тахтамышу много внимания и одарил его. Более того, он предложил ему свою поддержку, прежде всего военную. Не откладывая дело, Тимур снарядил войско и отправил Тахтамыша в Ок-Орду завоевывать у Урус-хана Ак-Ордынский престол. Тимуру казалось чрезвычайно выгодным иметь в Ак-Орде своего ставленника. Два раза Тимур направлял Тахтамыша в 1376 году в Ак-Орду, и оба раза Тахтамыш был разбит. Тогда сам Тимур с войском зимой направился против Урус-хана. Поход пришлось прервать из-за сильных морозов. Весной Тимур вернулся на Сырдарью, однако сражения с Урус-ханом не имел, так как последний в это время умер. Это было в 1377 году. Только в 1379 году Тахтамышу удалось овладеть Ак-Ордынским престолом. Тимур был доволен таким оборотом дела. Он думал сделать Тахтамыша своим верным вассалом и проводником своей политики в Улусе-Джуче. Тахтамыш, однако, не оправдал надежд Тимура и, став Ак-Ордынским ханом, пошел по стопам политики Урус-хана, то есть начал внутри Улуса-Джучи борьбу за объединение и создание сильной Золотой Орды. Воспользовавшись полным ослаблением Мамая, которого Дмитрий Донской разбил на Куликовом поле в 1380 году, Тахтамыш в том же году двинулся на Мамая и на реке Калки нанес ему быстрое и сокрушительное поражение. Победа эта дала возможность Тахтамышу захватить власть Золотой Орде и объединить вновь обе части Улуса-Джучи. С каждым годом росли и усиливались противоречия между Тимуром и его коварным, но энергичным ставленником. Тахтамыш делал как раз то, против чего готовил его Тимур. Стремясь вернуть Золотую Орду к лучшим дням времен Узбек-хана, Тахтамыш начал ряд походов за расширение Золотоордынской территории, в том числе в Закавказье и в Азербайджане, послав большое войско в 1385 году для захвата Тебриза. Великодержавная политика Тахтамыша была неприемлема для растущего тимуровского государства в Мейран-Нахре. Тахтамыш не только был помехой деятельности Тимура, но вместе с тем представлял интересы государства, которое в сущности своей было полной противоположностью государства Тимура в Мейран-Нахре. Золотая Орда была искусственным государственным объединением. Она держала власть над культурным наследием, над культурным населением Крыма, Поволжья, Хорезма средствами грубейшего насилия. Ведь власть была в руках тюрско-монгольской кочевой знати, точнее монгольской династии из дома Джучидов, которая, опираясь на военные силы, эксплуатировала богатые земледельческие области и культурные города Поволжья, Булгар, Крыма и Кавказа. Население этих областей мечтало о падении власти монголов и полном своем освобождении. Иное, как мы видели выше, наблюдалось в Мейран-Нахре. Здесь население земледельческих областей и городов жаждало объединения в единое большое государство, так как это объединение могло вывести страну из феодальной разрухи. Тахтамыш в конце 80-х годов явно искал случай для столкновения с Тимуром, стремясь отвлечь его от иранских дел. В 1387-88 году Тахтамыш, используя отсутствие Тимура, совершил нападение на Мейран-Нахр и начал подстрекать Хорезм к восстанию против Тимура. Хорезмшах Сулейман Суфи, династия суфидов была тюркской династией монгольского происхождения, которая правила в Хорезме в составе Золотой Орды в дельте реки Амударьи. Так вот, Хорезмшах Сулейман Суфи легко пошел на это, чем вызвал гнев Тимура. В 1388 году Тимур совершил последний поход на Хорезм, заняв Ургенч Тимур ликвидировал династию Суфи и призвал и приказал переселить жителей Ургенча в Самарканд, а саму столицу сравнять с землей и посеять на ней ячмень. В течение 10 дней войска Тимура грабили богатый и прекрасный город. Много жителей Ургенча, особенно ремесленников, было переселено в Мавераннахр. Однако город не мог быть сравнен с землей и сохранил несколько своих прекрасных зданий. В 1391 году, во время похода против Тохтамыша, Тимур отдал распоряжение восстановить город. Так прекратилось самостоятельное существование небольшое, но богатое и культурное хорезмское княжество. С тех пор Хорезм вошел в состав сначала государства Тимура, а потом государства среднеазиатских тимуридов. Таким образом, все земли Средней Азии, за исключением Семиречья и Низовий Сырдарьи, были объединены в руках Тимура. Войны Тимура с Тохтамышем не преследовали захвата земель, за исключением небольшой группы сырдарьинских городов, лежавших ниже Саурана. Тимур стремился лишь к полному ослаблению улуса Жучи, так как видел в могущественной Золотой Орде постоянную угрозу создаваемого им в Средней Азии государству. Против Тохтамыша, после 1380 года ставшего могущественным ханом, Тимур провел три крупных похода в 1389, 1391 и 1394-95 годах. Походы эти, так же как и походы на Хорезм, перемежались с походами в Иран, на Кавказ и к южным границам Руси. Из указанных походов против Тохтамыша два последних должны были требовать особого внимания. В 1391 году Тимур выступил из Самарканда, зиму провел в Ташкенте и направился с 200-тысячным войском в степи теперешнего Казахстана. В апреле 1391 года у горы Улуктак, в районе расположения современного Коксапийского рудника, Тимур приказал высечь на камне надпись, в которой говорилось, что султан Турана Тимур с 200 тысяч пошел по кровь Тохтамыша хана. Надпись эта была обнаружена около 10 лет тому назад и до сих пор находится в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. После долгих переходов огромное войско Тимура встретилось с войсками Тохтамыша в местности Кундузча между Самарой и Чистополем. Здесь произошла 18 июня 1391 года жаркая битва, закончившаяся полным поражением Тохтамыша. Однако ресурсы Золотой Орды были еще велики, и Тимур, выиграв сражение и захватив огромную добычу, не сломил самого золотоордынского государства. Борьба между ними продолжалась. В 1395 году произошло новое сражение между Тимуром и Тохтамышем на Северном Кавказе, в долине реки Терека. Здесь Тохтамыш также потерпел поражение. На этот раз силы Тохтамыша были настолько ослаблены, что Тимуру была открыта свободная дорога в Поволжье, к самому сердцу Золотой Орды, к ее столице, городу Сараю. Большой и богатый город был захвачен, предан грабежу и сожжен, причем из него была вывезена огромная добыча, в состав которой, кроме разнообразных материальных ценностей, входило большое количество пленных – мужчин, женщин и детей – обращенных в рабство. Пострадало не только Нижнее Поволжье с его главными городами, Сараем и Хаджитарханом, нынешней Астрахань, но и Крым с его приморскими городами, например, Кафа, а также Азов и Северный Кавказ. Если же принять во внимание, что за 7 лет до этого Ургенч был опустошен, то станет ясным, что у Тимура был определенный план подорвать хозяйственную, особенно торговую, жизнь наиболее культурных областей, входивших в состав Золотой Орды. Известно, что опустошение и разрушение здесь были настолько велики, что все эти места долго не могли экономически возродиться. Разгром на Терике и опустошение сарая в 1395 году нанесли Золотой Орде непоправимый удар. Хребет государства, причинившего столько зла Древней Руси, был переломлен. Золотая Орда после 1395 года явно стала клониться к упадку. Разгром Мамая в 1380 году на Куликовом поле был первым и главным клином в битве за Золотую Орду. Поражение на Тереке в 1395 году и разгром сарая были вторым ударом. Тимур вел борьбу с Золотой Ордой ради среднеазиатских интересов и без контакта с московским князем, о котором даже не имел ясного представления. Однако объективно он сделал полезное дело не только для Средней Азии, но и для Руси. Тимур не понимал, какое значение для русской истории имел его удар по Золотой Орде, да и о Руси своего времени не имел в какой-то мере соответствующих действительных знаний. Русская же летопись сохранила о Тимуре очень плохое воспоминание, так как в том же 1395 году он поджег и ограбил несколько южно-русских городов. Если борьба Тимура с Хорезмом и Золотой Ордой была вызвана интересами объединения Средней Азии в сильное государство, то его походы в Иран, Закавказье и более отдаленные страны носили чисто грабительский характер. Иран во второй половине XIV века не представлял единого государства. После падения Хулагитского государства в стране было несколько владений. Управлявшие ими феодальные династии не доросли еще до сознания необходимости объединения всех этих владений в одно сильное иранское государство, в силу чего в Иране не было могущественной власти, которая могла бы противостоять войскам Тимура. Походы Тимура в Иран с первых лет носили завоевательский характер. Таков был и поход его на Герат в 1381 году. Гератом владел в это время Гияс ад-Дин Пир-Али из династии Куртов. Это был человек добрый, к людям весьма благожелательный, характера не очень твердого, но храбрый. Несмотря на прекрасные укрепления Герата, внешние и внутренние стены и неприступность знаменитой цитадели, владетель не сумел воодушевить гератцев на борьбу, и жители не оказали упорного сопротивления, так как поверили обещаниям Тимура, что он им предоставит неприкосновенность и гарантирует жизнь, если они будут сидеть дома и не примут участие в защите города. Понятно, что в такой обстановке Тимуру надо было взять один из наиболее укрепленных городов Хорасана. Наложив на жителей огромную дань, Тимур приказал наиболее именитым жителям Герата, улемам, имамам и другим, покинуть город и направиться в Кеш, который в то время Тимур всячески старался возвеличить и украсить. Это был его родной город. Тогда же в Кеш отправлены были известные гератские ворота, точнее двери ворот, убранные железными резными полосами, покрытыми надписями. Боясь возможного восстания жителей, которые разочаровались в Тимуре, дань была очень тяжелая, Тимур приказал срыть укрепления города, городские стены с башнями, снять ворота и так далее. Нетронута была только цитадель. Предположения Тимура оправдались. В 1383 году, то есть через два года, гератцы восстали, однако победить не сумели и были жестоко подавлены. На этот раз они заплатили значительно большую дань. В том же 1383 году династия правящая была низложена, а через 6 лет, в 1389 году, Миран-Шах, сын Тимура, на Перу коварно убил последних представителей правящей династии. Почти одновременно с падением Герата в 1381 году прекратило самостоятельное существование и государство сербедаров. Последний сербедарский государь по собственной инициативе передал земли и власть Тимуру. Этот факт сам по себе говорит о том, что у Тимура были какие-то весьма дружественные связи с хорасанскими сербедарами. Два года спустя Тимур захватил силой Сиистан, также включив его в состав своего государства. К середине 80-х годов XIV века огромная часть восточного Ирана принадлежала Тимуру. На этом его движение вглубь Ирана не остановилось, куда он совершил несколько длительных походов. Сначала трехлетний, с 1386 года, затем пятилетний, с 1392, и, наконец, семилетний, с 1399 года. Походы эти были успешны и завершились покорением всего Ирана. Целью этих походов было завоевание чужих территорий и получение богатой добычи. Они не могут быть оправданы никакой нуждой объединительной деятельности Тимура в Средней Азии. В этих походах военачальники Тимура и простые воины его были жестоки и безжалостны к населению, терявшему не только свое имущество, но и свою свободу, а часто и жизнь. Всякий раз из длительного похода Тимур возвращался в Кеш или Самарканд, отягченный большой и богатой добычей. К каким жестоким методам ограбления прибегал иногда Тимур, можно видеть из его походов в 1387 году на области Фарса и Исфагана, которыми владели музафариды. Когда Тимур взял красивый, богатый и культурный Исфаган, он приказал жителям выкупить свою жизнь и право на собственность, точнее, на какой-то остаток их бывшей собственности. Исфаганцы не хотели подчиниться эмирам Тимура и не желали платить дани. Случилось, что один из исфаганских кузнецов, работавших в пригороде, ночью забил тревогу и поднял народ против небольшого гарнизона Тимура. Почти все эмиссары, которым было поручено собирать дань кварталам, были перебиты. Когда Тимур, находившийся в лагере неподалеку от Исфагана, узнал о происшедшем восстании, он пришел в страшный гнев и приказал войскам силой овладеть городом. Тимур разделил население города на две части. Людей именитых, духовных и светских, он приказал не трогать, а остальных разрешил убивать, насиловать, отдав их имущество на полное разграбление своему войску. Каждый из воинов Тимура, участвовавший в карательной экспедиции, должен быть поставить определенное количество голов. В Исфаганском побоище было собрано 70 тысяч голов, из которых потом, по приказу Тимура, в назидание были сложены высокие башни. Выше указывалось, что походы Тимура в одном направлении перемежались с его походами, совершаемыми в другом. Не раз ходил Тимур с большим войском в Азербайджан. Так, при походе Тимура в Тебриз в 1385-1386 годах он наложил на несчастных тебризцев огромную дань только за то, что за год до прихода Тимура они вынуждены были заплатить Тахтамышу 300 туманов золотом. Армению и Грузию Тимур покорил в 1392 году, нанеся огромные опустошения, оставив в памяти народной о себе воспоминания, как об одном из жесточайших завоевателей. Азербайджан Тимуру удалось покорить лишь в 1397 году. Победоносно закончив один поход, Тимур, опираясь на огромные резервы и добытые средства, начинал готовить следующий. Никакая политическая нужда не толкала в 1398 году Тимур на организацию его далекого индийского похода, начатого в 1398 году и законченного в 1399. Тимур ограбил огромную страну, безжалостно перебил 100 тысяч индийских пленных за то, что по слухам они рассчитывали во время битвы Тимура с султаном Махмудом Деклевийским помочь последнему восстанию в тылу Тимурова войска. Развив сложение Деклевийского султана, Тимур захватил знаменитый город Дели и вывез из него, а также из ближайших областей, несметную добычу. В 1400 году войска Тимура выступают на удаленном от Средней Азии западе и ведут борьбу с турецким султаном Баязедом и египетским султаном Фараджем. Тогда были захвачены Тимуром многие города в Малой Азии и Сирии. В Малой Азии был взят Сивас, а в Сирии Халеб, нынешний Алеппо. В 1402 году Тимур имел второе, на этот раз решающее сражение с Баязидом при Анкаре. Это было, может быть, самое крупное сражение того времени. С обеих сторон действовали армии, каждая из которых значительно превышала 200 тысяч воинов. В битве при Анкаре могущественный османский султан Баязид был наголову разбит и взят в плен. Значение этой битвы огромно не только в истории Азии. Сам того не подозревая, Тимур вторично оказал услугу европейским народам. Победа при Анкаре в 1402 году и пленение Баязида почти на 50 лет отсрочили завоевание турками-османами Константинополя. Последний незавершенный поход Тимура был в Китай, начатый с 200-тысячным войском в конце 1404 года и прекратившийся со смертью Тимура 18 февраля 1405 года. К этому походу он тщательно готовился в течение нескольких лет. Поход в Китай также был вызван стремлением к большой добыче, которая должна была превзойти все, что получил завоеватель в предшествующих войнах. По существу, между Тимуровским государством и Китаем не было ни одного противоречия, которое нельзя было бы разрешить мирным путем. Но, как говорится, война порождает войну. Когда Тимуру было 68 лет, осенью 1404 года, он начал готовить вторжение в Китай. Было построено еще одно укрепление в 10 днях пути к востоку от крепости, возведенной в свое время Мухаммед Султаном на границе нынешней Сырдаринской области и Семеречья. Новый форпост находился где-то в районе озера Иссык-Куль. В январе 1405 года Тамерлан со своей армией прибыл в город Атрар. Тимур уже давно строил планы завоевания Китая. Это была его великая мечта. Азиатские страны давно поддерживали контакты с Китаем, имели политические и экономические связи. По суше проходил шелковый путь, имелись и морские пути. В свое время вторжение монголов в Китай расширило знания о Китае. Династия Юань, основанная внуком Чингисхана, монгольским ханом Хубилаем, правила Китаем до 1368 года. Династия Мин, наследница Юань, считала себя наследницей монгольской династии. Соответственно, все земли, входившие раньше в монгольскую империю, должны были признать верховную власть китайских императоров. Тимур формально считал себя вассалом династии Мин. Китайские источники сообщают о посольствах Тимура и его дарах. Он давно лелеял мечту наконец перестать быть вассалом. Для этого необходимо было победить сюзерена, китайского императора. Кроме того, была экономическая цель – захват оставшейся части Великого Шелкового пути для получения максимальных прибылей и обеспечения процветания родного Мавераннахра и его столицы Самарканда. Но, как обычно, Тимур придал войне с Китаем религиозный окрас, уверяя, что он уже подошел к такому возрасту, в каком думают о прощении за совершенные ошибки, и что священная война с неверными – это лучший способ спасения души. Тамерлан сказал: «Я поведу с собой тех людей, которые стали орудием моих прегрешений, чтобы они стали орудием моего покаяния». Однажды Тимур сказал, чтобы вести войну с Китаем, надо обладать огромной мощью. Поэтому подготовка к войне была всесторонняя. Была сформирована большая армия, в которой было 100-200 тысяч только всадников. Подготовлена пехота и транспортный парк. По его приказу были составлены описи дорог, климата, ресурсов областей, по которым должна была пройти армия. Тимур заранее направил крестьян под охраной воинов, чтобы они вырастили пшеницу по окраинам дорог, где должны были пройти войска. В некоторых городах, включая Атрар, были созданы запасы продовольствия. На сотни повозок погрузили палатки, другие запасы и снаряжения, необходимые для преодоления огромных пустынных и заснеженных пространств. Тысячи дойных верблюдиц должны были следовать за войсками, обеспечивая воинов молоком и мясом. Еще никогда армия Тимура так хорошо не была готова к походу. Армия Тимура выступила в конце декабря 1404 года, то есть в разгар зимы, как он любил делать. Войска переправились через Сырдарью по льду. Великий эмир планировал пройти Центральную Азию за 3 месяца и нанести по Китаю внезапный удар. Правда, слухи о подготовке армии Тимура дошли до Китая, и там были предприняты меры для отражения атаки. Но китайцы вряд ли ожидали, что боевые действия начнутся в неблагоприятное время года. Тимур сделал остановку в Атраре и уже не покинул крепость. Великий полководец заболел. Тимур уже давно был в плохом состоянии. С ним уже случались серьезные приступы, и многие ожидали его смерти. Но он обманывал смерть. Последние годы он уже не показывал своей необыкновенной физической силы. В Дамаске слуги его выносили из шатра и сажали в седло. Однако во время последних торжеств, посвященных женитьбе внуков, Тимур бодрствовал, ел и пил больше остальных. Послы с удивлением отмечали, что ночью он продолжал пир, начатый днем, когда они сами покидали пиршество, чтобы немного отдохнуть. На другой день эмир, как ни в чем не бывало, продолжал возглавлять пир. Однако недосыпание, чрезмерное потребление мяса и вина этим обычно воздержанным человеком подорвали его здоровье, хотя рассудок его оставался крепким до самой смерти. Тимур сильно страдал, но болезнь переносил стойко. От Тохтамыша прибыл посланец с мольбой о прощении и помощи. Тимур дал первое и пообещал второе. Расспрашивал своих разведчиков о дороге. Снег в горах выпал более обильно, чем ожидалось, в высоту 2 копий. Дорогу надо было расчистить. Великий эмир готовился к пиру, который был приурочен к прощанию с князьями его дома. Они сопровождали его до Атрара и собирались возвращаться в Самарканд. Тимур этого пира не выдержал и слег. Он бредил и в минуты просветления выслушивал отчеты о родственниках и войске. Умер Тимур 18 февраля 1405 года. Ну, правда, по надгробному памятнику Тимура, 15-го. По словам историка Арабшаха, перед смертью он обратился к внукам с речью. «Дети мои, я оставляю вас еще очень юными. Не забывайте тех правил, что я сообщил вам для успокоения народов. Интересуйтесь состоянием каждого. Поддерживайте слабых, укрощайте алчность и гордыню вельмож. Пусть чувство справедливости и добродетель постоянно руководят вашими действиями. Всегда помните последние слова умирающего отца». Его тело забальзамировали, положили в гроб из черного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору еще не завершенном. Легенда о могиле Тамерлана. Ну, я думаю, что вы все про эту легенду, по крайней мере, слышали. Но я ее, тем не менее, прочитаю. До сих пор немало людей искренне считают, что начало Великой Отечественной войны в нашей стране связано с тем, что в 1941 году в Самарканде был потревожен вечный покой султана мира Тимура Гургана, как гласит надпись на мавзолее. Действительно, останки великого завоевателя извлекли из-под огромной надгробной нефритовой плиты, который когда-то доставил из Могулистана для родного деда прославленный Улугбек, для того, чтобы реконструировать внешность древнего восточного воителя. Согласно легенде, источник и время возникновения которой не представляется возможным установить, существует предсказание о том, что если прах Тимура будет потревожен, начнется великая и страшная война, равной которой не знала история. Надпись на нефритовой надгробной плите гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Ну, в самой такой надписи, в принципе, нет ничего удивительного. Подобными проклятиями с древнейших времен пугали расхитителей гробниц, и мало кто обращал внимание на подобные вещи. Практически все гробницы и курганы были разграблены еще в древности. В июне 1941 года советское правительство приняло решение вскрыть усыпальницу тимуридов Гур-Эмир. Директива была подписана лично Сталином. Официальным поводом для раскопок являлся юбилей узбекского поэта Алишера Науи, близкого к тимуридам. Но, скорее всего, полагают некоторые историки, в саркофагах надеялись отыскать ценные артефакты. В 40-х годах XX века при поиске захоронения Тимура велись долгие споры о том, где именно следует искать его прах. Одни ученые настаивали на том, что великий завоеватель вместе со своими сокровищами покоится в своем родном селении Кеш, другие утверждали, что в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. После продолжительных споров решено было начать поиски в столице империи Тимура. Раскопки начались 16 июня 1941 года группой советских ученых, сопровождаемой экспертами Ленинградского Эрмитажа под руководством антрополога Герасимова. Одной из основных задач экспедиции являлась документация подлинности захоронения Тимура. Ведь, несмотря на посвятительную надпись, которая сама по себе еще ничего не доказывала, многие исследователи продолжали сомневаться в том, Тимур ли покоится в горы мире. Хранитель мемориала, 80-летний Масуд Алаев, придя в ужас, показал прибывшей группе надпись, выбитую на границе на гробнице Тамерлана, и объяснил, что по преданию незримые силы охраняют ее от всяких к ней прикосновений. Тот же, кто ослушается данного предостережения и потревожит покой мертвецов, выпустит на волю духа войны и обрушит на мир страшные бедствия. На всякий случай, для перестраховки, об этом доложили в Москву. В ответ пришел приказ Алаева арестовать за распространение ложных и панических слухов, гробницу вскрыть незамедлительно. После того, как подняли закрывающую могилу плиту, а вес этих нефритовых пластин доходил до нескольких тонн, и для того, чтобы сдвинуть их с места, были изготовлены специальные лебедки, и распечатали первый гроб, в воздухе стали витать прекрасные ароматы. Это можно было объяснить использованием при погребении ароматических масел и благовоний. Однако же сразу после этого события среди местных жителей пошли разговоры о духе Тимура. Первые из найденных останков принадлежали сыну и внуку Тамерлана. Остатки Шахруха, сына Тимура, сохранились плохо. Кости внука Улугбека находились в гораздо лучшем состоянии. Тело последнего оказалось обезглавленным, что доказывало, что это именно Улугбек, которому отрубили голову за то, что он предал свою веру ради науки, а именно за увлечение астрономией. Ну, про Улугбека имеет смысл вообще, так сказать, отдельно поговорить нам уже некогда, но я дам в приложении статью про Улугбека, так что почитайте, потому что это был великий человек, и это действительно все очень интересно. Так что не ленитесь читать тексты, потому что я большие приложения даю, особенно к этому тексту. Так, 21 июня 1941 года, менее чем за сутки до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, было вскрыто захоронение великого азиатского воителя. 21 июня. При вскрытии могилы самого Тимура под зеленой нефритовой плитой был обнаружен деревянный гроб, ничем не отличающийся от современных. И вот тут начинается ряд не менее загадочных явлений, которые сами по себе, конечно, вряд ли можно было назвать загадочными, если не связывать их с именем полководца и его посмертным проклятием. С помощью специальных измерительных приборов В могиле Тамерлана было зафиксировано чрезвычайно сильное магнитное поле. Местные жители говорили, что неоднократно наблюдали странное свечение гробницы в темное время суток. При вскрытии гроба сломалась лебедка, и следователям пришлось сдвигать ее руками. Постоянно гасли прожекторы. Приятные ароматы, наполнившие гробницу после вскрытия захоронения сына и внука Тимура, сменил зловонный едкий смрад, от которого не спасали респираторы и резало глаза. Все эти мелкие и ничего не значащие при любых других обстоятельствах детали самым негативным образом сказывались на состоянии членов рабочей группы, нервы которых и без того были предельно напряжены. Неудивительно, что как только все это начало происходить, тут же поползли слухи о проклятии Тамерлана. Ночью к рабочей группе подошли незнакомые старики, которые умоляли закрыть гроб Тамерлана и не трогать его прах, иначе непременно произойдет что-то ужасное. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные. После вскрытия гроба учеными было обнаружено очень плохо сохранившееся забальзамированное тело. Останки, лежавшие в гробу, некогда принадлежали человеку немалого для жителей Средней Азии роста, примерно 170 сантиметров, а возможно и выше, с крупной головой, высоким лбом и широкими плечами. Один из спинных позвонков был сильно деформирован, как и у всех из рода тимуридов. Научно подтвержденные Герасимом хромота и сухорукость дополнили портрет. Сомнений не оставалось. Перед учеными лежало тело самого великого полководца Тимура. Радости археологов не было конца. А утром по радио объявили, что началась Великая Отечественная война. Вот такая вот. Это история реальная, это не легенда. Об этом очень много писали, собственно говоря, в интернете об этом много, более или менее, с разной степенью подробности про это много писали и пишут до сих пор. Останки Тамерлана и его потомков Шахруха, Улугбека, Мухаммеда, Мираншаха, а также духовного наставника Тимура, мусульманского шейха из Медины, Мирсеид Береки и Шах Хаджи были возвращены в свои гробницы 19-20 декабря 1942 года. Вот, значит, это вот эта история. Наследники Тимура не прислушались к словам о справедливости и добродетели. Своим наследником Тимур назначил пир Мухаммеда, сына своего сына Джахангира, и повелел командирам принести ему клятву верности. Однако, вопреки его воле, трон захватил еще один его внук, Халиль Султан. Пир Мухаммед в этот момент находился слишком далеко на юге в своих владениях, и первым к Самарканду успел зимовавший в Ташкенте Халиль Султан. В 1406 году пир Мухаммед собрал армию и двинулся на север, чтобы дать бой захватчику. Однако Халиль Султан разгромил его. Год спустя верные эмиры устроили заговор и убили пир Мухаммеда. Сам Халиль Султан контролировал только Мавераннахр, да и то ему приходилось постоянно бороться с мятежными феодалами. В 1409 году мятежные военачальники лишили его трона. На престол взошел младший сын Тимура Шахрух. Созданная Тимуром обширная империя начала распадаться фактически сразу после его смерти. Удельные правители, многие из которых руководили в более древних и культурно развитых областях, чем Самарканд, тяготились деспотизмом и роскошью наследников Тимура, тимуридов. Сначала от империи тимуридов отпали Иран и Азербайджан. На западе Средней Азии восстали туркменские племена, которые принялись совершать набеги на центральные области державы. Сами тимуриды часто враждовали между собой и соперничали за власть. К середине 15 века империя тимуридов окончательно распалась на несколько независимых государств. К началу 16 века владения тимуридов начинают завоевывать пришедшие с севера, со степной территории бывшего улуса Джучи, племена кочевых узбеков, во главе которых стоял потомок Чингисхана Мохаммед Шейбани, провозгласивший своей целью восстановление в Средней Азии власти чингизидов. В 1501 году Мухаммед Шейбани захватил Самарканд и изгнал последнего правителя тимурида Бабура, который позже завоевал Индию и создал там так называемую династию Великих Моголов. На месте бывшей державы, созданной в Средней Азии Тимуром, возникло новое сильное государство – Бухарское ханство. Хотя эмир и полководец Тимур никогда не делал попыток вторжения в Европу дальше Южной Руси, величественная и мрачная слава, которая распространилась на Востоке, потрясла и европейцев. Даже в защищенной от азиатских геополитических страстей горами и лесами, в Европе имя Тимура, Железного Храмца, произносили с трепетом. На Востоке Тимур оставил по себе двойственную и противоречивую память. С одной стороны, на Востоке всегда уважали силу и мужество. Запомнилось людям и то, как он поддерживал порядок в прежде раздираемой феодальными войнами Средней Азии, как строил на своей родине величественные города, приказывал прокладывать оросительные каналы, давая возможность среднеазиатским земледельцам осваивать новые пахотные территории, как способствовал развитию науки и образованию. В то же время мусульманскому Востоку хорошо запомнились крайне жестокие и отвратительные меры, которыми полководец устрашал покоренное население. И в арабской среде, например, к Тимуру преобладает отрицательное отношение. Этот лютый и безжалостный человек, искусный стратег и старательный правитель, стал своего рода олицетворением одновременно мужества и жестокости, полководческого таланта и тяги к власти и роскоши. У Тамерлана было четверо сыновей и пять дочерей. Младший сын, Тимур Шахрух, после смерти отца сумел погасить междоусобную войну и в 1409 году выбрал местом своего правления город Герат, столицу Хорасана, восточный Иран, а Мавераннахр, области между Амударьей и Сырдарьей со столицей Самаркандом и Туркестан, передал в управление старшему сыну Улугбеку. Вот о нем я дам статью. В дальнейшем Шахрух стал правителем государства тимуридов и Ирака. При правлении Шахруха Герат превратился в крупнейший центр науки и культуры на Востоке, во многом благодаря младшему сыну великого эмира Байсункуру. Судьба уготовила Улугбеку быть правителем, полководцем и ученым, но доблестного военачальника и владыки из него не вышло, а вот ученый, организатор науки и меценат получился великолепный. Вот. Значит, мы рассмотрели историческую составляющую истории Тимура Тамерлана. Историческую. Но у нее имеется еще очень важная составляющая, мистическая. Сам Тимур был человеком необыкновенно одаренным не только физически и умственно, но и мистически. Это очень хорошо видно и из его автобиографии. Она тоже будет дана в приложении. Он там очень подробно пишет о себе, ну, как он считает нужным. Вот. Ну и в том числе очень много пишет о том, какие с ним происходили странные с обычной точки зрения события. Вот. Ну, кроме того, очень много свидетельств его современников тоже на этот счет было. Формирование важнейших элементов его мировоззрения, системы ценностей, идеалов, убеждений, нравственных качеств, помимо обстоятельств его собственной жизни, большую роль сыграли легендарные генеалогии монголов, в том числе его собственного рода Баруласа, поведанные ему в детстве отцом. победоносное прошлое великого монгольского улуса и его плачевное настоящее, свидетелем которого он являлся сам. А поскольку Тимур был мусульманином, в его духовной жизни огромную роль сыграли мусульманские шейхи. Не случайно в конце жизни великий мир Тамерлан говорил, что «счастье, которого я достиг столькими беспокойствами, трудами и опасностями, дано мне небом, благотворным влиянием религии Магомета, да даст Бог ему мир, и могущественным ходатайством потомков и сподвижников его». Впоследствии, в ключевые моменты своей жизни, Тимур, чтобы принять правильное решение, всегда обращался за советом и благословением к Шемс-ад-Дину Кулалю, а затем к шейху Зейн-ад-Дин Абу-Бекр Тайбиди и Сииду, Сиид – это потомок пророка Мухаммеда, Береке, которых считал также своими духовными покровителями. Он был человеком, идеально подходящим для исполнения своей метаисторической роли. Причем он знал о ней, он знал о том, что не просто так, что у него, ну, слово метаисторическое, естественно, тогда никто не знал, но он знал, что огромная роль у него. По рассказам современников, рождению Тимура предшествовали, а затем его сопровождали различные знаменательные события. Так, за несколько лет до его рождения, его отцу Тарагаю приснилось, что его беременная жена Тахина родила ему необыкновенного сына. Он поделился своей радостью со знакомыми. Вскоре эта новость дошла до слуха хана, и он, опасаясь появления на свет соперника, организовал нападение на женщину, после чего у нее случился выкидыш. Когда же она снова забеременела, Тарагай держала это всех в секрете вплоть до рождения ребенка. Историк Ибн Арабшах в своих «Чудесах судьбы истории Тимура» поведал другую легенду. Рассказывают, что ночью при рождении Тимура в воздухе летало что-то похожее на железную шапку. Потом оно исчезло в пространстве, будто бы распространилось по всей земле. Будто бы оно разбросало во все стороны огонь и искры, и будто бы они заполнили своими лучами пустыни и оседлые места. Когда родился Тимур, будто бы его рука была замазана свежей кровью. Когда об этом спросили гадальщиков и прорицателей, магов, то некоторые из них ответили, что он будет военным военачальником. Другие говорили, что он вырастет вором и грабителем, а третьи утверждали, что он будет мясником и кровопийцем. А некоторые другие говорили, что нет, из него вырастет палач и головорез. Эти слова подтверждались его делами. Из исторических рассказов о Тимуре известно, что его отец после рождения сына, опасаясь сглаза, долгое время скрывал его, а также и торопился давать ему имя. Впоследствии Тарагай поведал сыну историю его наречения Тимуром. Это в автобиографии, значит, Тимур пишет. «Однажды, — рассказал мне отец, — я увидел во сне, что ко мне подошел красивый молодой человек, лицом похожий на араба, и вручил мне меч. Я взял меч в руки и стал им размахивать по воздуху. Блеском стального клинка осветился весь мир. Я просил святого Амира Куляля, это духовника Тарагая, объяснит мне это сновидение. Амир Куляль сказал мне, что сон этот имеет пророческое значение, что Бог пошлет мне сына, которому суждено овладеть всем миром, обратить всех в ислам, освободить землю от мрака невежества и заблуждения. Сон этот исполнился. Бог мне дал тебя, мой сын. Это отец рассказывал Тимуру. Как только ты появился на свет, я тотчас же отнес тебя к шейху, духовному руководителю Шамсуддину. Когда я пришел, шейх читал Коран и остановился на следующих словах. Уже ли не опасаетесь, что тот, кто на небе, может земле велеть поглотить вас, когда она и так уже колеблется? Так как в этом стихе Корана встречается слово «Тимур», то мы нарекли тебе имя Тимур. выслушав рассказ моего отца об обстоятельствах, при которых мне было дано имя, и узнав, что мое имя заимствовано из Корана, я возблагодарил Бога и прочел главу Корана. Вот, значит, это вот... Так, ну, значит, я автобиографию Тимура я дам в приложении, она, ее интересно почитать. Мне, по крайней мере, было очень интересно. Но, значит, вот я... Она длинная, поэтому я сейчас ее, естественно, читать все не буду. Но я прочту начало автобиографии Тимура, как бы, где он объявляет о себе. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, да будет ведомо всем счастливым детям, могущественным родственникам, почетным приближенным и визирям, что Всевышнему благоугодно было поставить меня пастырем народа, возложить на голову мою венец царский и утвердить меня на престол. Всеми этими милостями я обязан присущим мне 12 нравственным качествам. Первым таким качеством я считаю беспристрастие. Я ко всем относился одинаково строго и справедливо, не делая никакого различия и не выказывая предпочтения богатому перед бедными. Второе. Я всегда хранил заветы веры и относился с подобающим уважением к людям, возвеличенным силою Божией. Третье. Я щедро раздавал милостыню бедным и терпеливо разбирал каждое дело, прилагая все усилия к тому, чтобы разобрать его как можно лучше. Четвертое. Все мои действия я направлял к общей пользе, не причиняя никому без нужды никакой неприятности и не отталкивая обращающихся ко мне по разным случаям. Текст Корана, смысл которого, что слуги Божьи должны исполнять одни лишь Его повеления и от Него принимать милости, был мною усвоен, и во всех делах своих я им руководствовался. Делам, относящимся к вопросам веры, я отдавал всегда предпочтение перед делами житейскими, мирскими, и только исполнив в точности все, что требует от человека религия, что надлежит Богу, я принимался за исполнение дел житейских. Я всегда был правдив в своих речах и умел отличать правду в том, что мне удавалось слышать о настоящей и будущей жизни. Между прочим, я слышал рассказ, что когда Всевышний сотворил первого человека, Адама, ангелы сетовали на Бога за его первое творение, скорбя, что это дело всемогущего Бога не будет иметь благих последствий. Ангелы высказали Богу уверенность, что созданный им человек, без всякого сомнения, будет обманывать себе подобных, не будет исполнять данных другим обещаний, будет совершать убийства и вообще своей неправедной жизнью заставит своего Творца раскаяться в том, что человек создан. Бог ответил ангелам, что случаи проявления людской злобы им предусмотрены, и что, сотворив род человеческий, он имел в виду ниспослать на землю меч, который воздаст должное преступным людям за их злые деяния. Обдумав содержание этого рассказа, я пришел к заключению, что Бог подразумевает под этим карающим неправду мечом правителей созданного им человечества и прилагал все усилия, чтобы поступать во всем справедливо и правильно судить обо всем, что встречалось в моей жизни. То есть он считал себя карающим мечом и, соответственно, вел себя. Я никогда не давал такого обещания, которое не в состоянии был бы исполнить. Исполняя в точности данные мной обещания, я никому не причинял вреда своей несправедливости. Восьмое. Себя я считал первым усерднейшим слугою Бога на земле, и без повеления Бога или пророка не предпринимал ничего. Без воли Божьей я не причинил вреда ни одному из населявших землю народов. Лицам высокопоставленным и простому народу я одинаково желал сделать добро. Во мне не было никогда желания завладеть чьим-либо имуществом, и я никогда не заботился о том, чтобы скопить побольше материальных богатств. Никогда я не чувствовал зависти к кому-либо. 9. Я придавал одинаковую веру и старался в точности исполнить как повеление Божье, так и откровение пророка. Во всех поступках своих я руководствовался исключительно указаниями шариата и всеми силами уклонялся от дурных дел. Пророка и его последователей я почитал своими единственными и лучшими друзьями. 10. Я высоко поднял на земле знамя ислама и в распространении веры видел всегда могучий залог собственного моего величия. Я слышал, что вера и величие как бы рождены из одного чрева, и потому только то могущество прочно, которое зиждется на твердой вере. 11. Я всегда относился с должным уважением к саидам, почитал улемов и шейхов, духовных лиц. Эти лица всегда участвовали в моем совете, и все, что ими указывалось по делам веры, я всегда выслушивал со вниманием и исполнял в точности. Двенадцатое. Своим милостивым вниманием я снискал признательность людей даже самого низкого общественного положения, юродивых, не имеющих определенного пристанища. Я всеми силами старался улучшить положение этих людей. К мусульманам я был снисходителен. За каждую маловажную провинность не взыскивал слишком строго. К потомкам пророка я всегда относился с подобающим уважением. Я избегал выслушивать людей, говорящих неправду. Я слышал, что слава царей зависит от их милостивого отношения к своим подданным. И в Коране сказано, что, простив вину одному виновному, правитель тем самым оказывает милость всем людям. Я слышал, что если Бог возвеличит кого-либо, и этот человек во всех своих делах будет руководствоваться справедливостью и будет милостив к своим подданным, то его имущество возрастет. Если же такой человек уклонится на путь несправедливости и жестокости, то падет и его могущество. Вследствие этого, чтобы поддержать свое могущество, я взял в одну руку свечу справедливости, а в другую – свечу беспристрастия, и этими двумя светочами освещал всегда свой жизненный путь, так как правилами этими руководствовался во всех своих поступках. Вот так он писал о себе. Вот. Ну, собственно говоря, вот все, что я вам хотела сказать о исторической, значит, части. Ну, я почти что, вы, наверное, обратили внимание, что я в течение всего этого курса я очень мало делала каких-либо метаисторических замечаний, заключений. Я даже уже говорила, мне казалось, что как бы метаисторический смысл того, о чем я рассказывала, за историческим изложением очень хорошо просматривается. Вот, но кое-что я сейчас, я немножечко сейчас скажу, вот насколько, ну, совсем немного. Остальное вы уже как бы вот, я думаю, что вы уже способны понять сами. Значит, ну, во всем, то есть мы рассматривали во всем курсе лекций по теме «Великая степь» с самого начала, мы рассматривали в основном историческую составляющую процессов, происходивших в Великой степи, а метаисторические процессы, стоящие за этим, были, естественно, очень сложными и многообразными. Ну, кое про что я говорила. Значит, когда мы только начинали этот курс, когда я говорила про Великую степь как таковую, про то, что там происходило, прежде всего, что происходило со стихиалиями, я говорила про то, что эволюция стихиалий могла как бы продолжаться, разворачиваться дальше с помощью того человечества, которое стало заселять Великую степь. Такая, собственно говоря, вот была такая возможность. Ну, значит, и, собственно говоря, та первичная метакультура, которая стала там выстраиваться, сначала это были хунну, предшественники Чингисхана. Это была метакультура очень пластичная, подвижная, с очень невысоким, но очень широким затомисом. верхняя ее составляющая была универсальная, это было великое синее небо, Тенгри. Нижняя составляющая вот этой строящейся метакультуры была плотно стихиальная. Когда, значит, дело дошло до Чингисхана, собственно говоря, это мы все подробно рассматривали, как это развивалось постепенно, как всю эту историю я подробно вам рассказывала. И когда дело дошло уже до Чингисхана, собственно, стала задача построения уже, собственно, метакультуры как таковой, перед ним стояло очень много задач, и одна из основных, может быть, задач состояла в том, чтобы связать между собой уже существующие к тому времени существующие очень развитые метакультуры. Ну, мы с вами помним, значит, что у нас было, я про это тоже говорила, значит, у нас был Китай, очень высоко развитая метакультура, огромная, многонаселенная. Была Европа, где было тоже очень много всего к тому времени произошло, было много отдельных эгрегоров, уже выстраивалась общеевропейская метакультура, такая очень сложная, сложно сочиненная. И существовали они все отдельно друг от друга. Они не знали друг о друге вообще. Был Китай, была Европа, между ними была степь. Не очень, тогда еще не очень сильно населенная. И одна из задач метакультуры, которую строил Чингисхан, была синхронизировать эволюцию. То есть эволюция Китая шла по-своему. Но мы знаем, что эволюция человечества происходит не вообще целиком человечеством, а эволюция происходит эгрегорами, метакультурами. Вот эволюция Китая шла определенным путем, в Европе эволюция развивалась по своим законам. Но к этому времени уже у нас была арабская метакультура, которая вообще была в стороне пока что от всего от этого. То есть на самом деле вот много метакультур, но вот Китай, по крайней мере, и Европа и друг о друге вообще практически не знали. То есть задача метакультуры была связать, собственно говоря, как бы эволюционно синхронизировать эти метакультуры, познакомить их друг с другом. Что, собственно говоря, он и сделал. Сделал очень успешно, ну уж какими способами, это другой вопрос, но это было сделано. Метакультура сложилась, но, значит, огромная, метакультура огромная, но ей не хватало плотности, ей не хватало прочности, ей не хватало устойчивости. В ней было слишком много разнородных элементов, которых пока что очень трудно было связать. Ну, собственно говоря, Чингисхан их связывал законом. Вот ЕСА. Везде был установлен закон. Ну, мы про это говорили, про все. Но, значит, у этой метакультуры была проблема, у нее не было отчетливой, ну, условно говоря, верхней точки. Это, конечно, точка не точка, но вот верхушка. Потому что, собственно говоря, у каждого народа, мы знаем, сохранялась своя религия. Чингисхан не запрещал никому, значит, не запрещал никакие религии. Сохранялись свои традиции религиозные. А общая, значит, была, вот над всем была, собственно говоря, самая верхняя универсальная составляющая – это великое синее небо, высокое синее небо, Тенгри. То есть, в общем-то, инстанция достаточно размытая. А Затомис был очень невысокий, очень как бы плавающий. Так что, значит, была проблема с... Проблем было очень много, из-за чего метакультура была действительно такая немножечко расплывчатая, но плюс ко всему еще, как бы, ну, условно говоря, нижняя точка, ее глубина, она тоже была изначально, она была стихийно-стихиальное из этих элементов выстроено. Вот. Но в дальнейшем тоже, когда стали включаться самые разные эгрегоры и метакультуры другие, то тоже нижняя точка стала плавать, размываться, раздробляться. Значит, ну и уже когда как-то метакультура сложилась, все равно связи оказались не такие прочные, поддерживались недолго с большими усилиями. Ну и после, мы знаем, что после смерти Чингисхана сама империя начала расползаться. Сначала она на 4 основных улуса, потом внутри каждого улуса начался распад на части. Вот. Ну а потом, как мы с вами помним, наступила эгрегориальная карма, случилась карма. Потому что за время существования всего этого, за время всех этих процессов, естественно, эгрегориальная карма наработалась очень серьезная. Случилась чума, ну и империя распалась. Но многие задачи она, тем не менее, выполнила, ну так или иначе, которые были перед ней поставлены. Вот, причем еще нужно заметить такую вещь, что вот за то время, когда Великая Степь существовала, и вот когда мы про нее разговаривали о ней, значит, за это время количество людей на Земле очень резко увеличивалось. Все больше и больше людей становилось. Соответственно, их надо было тоже как-то собирать, как-то их надо было оторганизовывать, что тоже представляло большую проблему. То есть, ну, чума, конечно, она, мы говорили, какое количество людей погибло, но когда чума отступила, то численность населения достаточно быстро восстановилась. Тимур Тамерлан. Тоже была задача собрать, организовать, построить метакультуру. Но собрать империю в том же размере и составе было уже невозможно, да и не нужно. Его задача была в том, чтобы придать наследию Чингисхана большую устойчивость, прочную опору внизу и точные ориентиры вверху. И все это обеспечивал ислам. Прежде всего, он обеспечивал верхний ориентир, Аллах и Магомед, пророк его. Значит, четкая, совершенно четко обозначенная верхушка, четко обозначенные правила, четко обозначенная уже сложившаяся система. А пресловутая кровожадность Тимура, на самом деле, она тоже была не случайна. Она давала возможность вступать в контакт с гораздо более глубокими и масштабными сущностями внизу. То есть то, что строилось при Тамерлане, оно уже было совершенно другое. Но это вот, я так скажу, на пальцах, вы сами на эту тему, кому интересно, подумайте, представьте себе, вспомните все, что исторически говорилось. Тут еще один интересный момент, который, мне кажется, имеет смысл тоже упомянуть. Это то, что касается сущности тонкого плана. Значит, мы говорили, что в самом начале, когда только-только, когда Великая Степь только-только начала заселяться людьми, и начались там все эти процессы, те стихийные, стихиальные сущности, которые вначале ожидали помощи от людей в своем эволюционном процессе, в конце концов, наоборот, они сильно пострадали. Когда бурно начала развиваться эгрегориальность, она оттеснила их на задний план. То есть, когда стали создаваться империи, когда стали создаваться богатые города, когда стало совершенно по-другому развиваться и сельское хозяйство, и все это. Ну, вот все процессы, которые сопровождали эволюцию развития человечества, усовершенствования человеческой жизни в этих местах, вот сущности при этом, естественно, начинали сильно страдать, и, ну вот им не хватало места, их оттесняли. Создавалось огромное количество эгрегориальных сущностей. причем среди эгрегориальных сущностей, в той ситуации, ну вы можете себе представить, в той ситуации, которая складывалась, какое количество сущностей нижних зон выходило на поверхность, участвовало в жизни эгрегоров во всех этих войнах, во всех этих вот событиях исторических, метаисторических. Вот. Поэтому вот многие сущности тонкого плана очень стихиальные, я имею в виду именно вот этих вот сущностей, стихиальных, стихийных, ожидали они помощи, в результате к настоящему времени, если уже смотреть что происходит сейчас, очень им плохо и тяжело. Практически, на самом деле, жить негде. Вот. Они очень просили, чтобы я об этом сегодня сказала. Я сначала как-то не собиралась, но потом просто попросили. Вот. Ну, они здесь, ну, мы уже вам говорили неоднократно, что сущности слушают наши лекции. И вот нас слушают очень много сущностей. Вот. Так. Да, как-то я сегодня... Ну, последняя лекция. Медитация у меня сегодня задумана достаточно развернутая, но мы ее сделаем так, достаточно компактно. Я хочу дать сегодня первого и второго мастера и 12-е зоны. Я буду давать сразу мастеров, без прохода по отдельным зонам, без комментариев, просто будет такая массивная медитация. Так, начнем мы с первого мастера сверху. Единица. Тулпу Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Значит, вот забудьте все, что... Максимально расслабьтесь, забудьте, как вы медитировали по первому мастеру, по первым зонам, поодиночке. Сейчас совершенно по-другому идут. Идут токи, идут поля. Поэтому просто вот впитывайте. Не старайтесь какими-то привычными маршрутами проходить это все. Двойка. Тулпу Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Тройка. Тулпу Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Четверка. Тулпул Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Пятерка. Тулпул Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Шестерка. Тулпул Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Семерка. Тулпул Эрео, Соуктум, Вултан, Левистерц, Лиит, Ра. Снизу берем второго мастера. Соок Рон, семерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Тройка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Единица. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Второй мастер сверху. Единица. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Тройка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Семерка. Суок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Теперь 12 зоны. Начнем снизу. Начнем 12 зоны с семерки. Семерки. Семерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Шестерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Четверка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Двойка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Единица. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Сверху 12 зоны. Единица. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Двойка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Четверка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Шестерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Семерка. Литан. Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. И теперь первый мастер снизу. Семерка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Шестерка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Пятерка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Четверка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Тройка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Двойка. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Единица. Тулпул Эрео, Соок Тум, Вуул Тан, Левис Терц, Лиит Ра. Все. Приходим в себя потихонечку. Пришлось очень быстро провести медитацию, иначе мы бы не выдержали напряжение. Но надо было все. Все. Так что расстаемся на некоторое время.